Проект радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. И в начале этого часа приглашаем вас послушать чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды седьмой седмицы по Пасхе. У нашего микрофона, как всегда, будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет первая передача из радиоцикла журналиста Александра Плотникова «Трилогия русской радости». В нее он включил рассказы о семье, деревне и песне. Так вот, сегодня речь пойдет о семье. Ну, а в середине часа, как всегда в это время, вы услышите очередную беседу протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья, из его авторского радиоцикла «Образ жизни».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии тяжко болящей от раковицы Елены, тяжко болящего отрока Артемия, Ксении, Сергия, младенца Константина, Наталии, Дарии, Владимира, от раковицы Анастасии, отрока Сергия, болящей Ирины.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 54-е зачало, глава 16, стихи с 15 по 23. «Сказал Господь своим ученикам, «Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников Его сказали один другому, «Что это Он говорит нам? Вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и Я иду к Отцу». И так они говорили, что это говорит Он вскоре, не знаем, что говорит. Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им, «О том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал, вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Христос говорит Своим ученикам, «Я оставляю вас, но Я снова приду к вам. Наступит день, когда начнется Мое торжество и придет Мое царство. Но прежде вы должны пройти через страшные испытания, через скорби, которые можно уподобить скорби, имеющей во чреве и рождающей. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Мы не можем не слышать в этих словах радости самого Господа о телесном и духовном рождении человека, «Слава Божия», — говорит святой Ириней Леонский, — «это человек живой». Но если вы с верностью ко Господу перенесете все, то примите драгоценное воздаяние, утешает нас Спаситель. И он говорит, что вся жизнь христианина — это испытание. «Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Верующие во Христа радуются или печалятся, в зависимости от того, видят они пред собою Господа или нет. Мир возрадуется, потому что печаль святых — радость грешников. Те, кто равнодушен ко Христу, будут продолжать искать плотские утехи даже в день Его распятия. Враги Христовы возрадуются, потому что будут думать, что победили Его. Не будем удивляться пиру мира среди приближающегося огненного потопа, когда мы с трепетом предстоим перед спасительным ковчегом. Но печаль ваша в радость будет, печаль истинного христианина на краткое время. Воскресение Христово, возвращение к жизни от смерти для нас, и печаль о страданиях Христовых обращается в радость. Нас огорчают, а мы всегда радуемся, свидетельствует апостол. Среди самой многоскорбной жизни христианин может иметь в своем сердце радость. Не просто за печалью последует радость, но сама печаль обратится в радость. Воля Божия в том, чтобы христиане были утешенным, утешителем народом. «Так и вы, — говорит Господь, — теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Христос, несомненно, придет со своей благодатью к тем, кто чает прихода Его. Возвращение Христа — возвращение радости нам, той радости, которая сокровенно сладка и крепка, так что никто не отнимет ее. Они отняли бы, если бы могли. Но Бог не даст им нас победить. Наши земные радости могут быть отняты у нас по тысяче случайных причин, но небесные радости вечны. Они не смогут отнять у нас радости, потому что не смогут отлучить от любви Христовой, от нашего Бога, от наших сокровищ на небесах. «В тот день вы не спросите у меня ни о чем, — говорит Христос, — потому что не будет нужды в вопрошаниях. Дух истины даст ученикам Христовым несравненно большее знание о вещах божественных и человеческих, чем они имели до сих пор. Но это обещание Христово исполняется в полноте только на небесах. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Господи, Господь наш, что большего можем мы пожелать? Христос обещал Своим ученикам дать им великое просвещение Духом Святым, но они должны молиться об этом даре. Полнота всех даров уготована для любящих Господа, вместе вечного их упокоения. Но пока мы в пути, непреложно утешение Господне, просите, и дастся вам. Все, что мы имеем, пришло к нам через Иисуса Христа, и во имя Его мы просим и получаем эту неразрушимую ничем и совершенную радость среди многих наших скорбей. Цель молитвы веры — радость о Господе, и потому «всегда радуйтесь» означает «непрестанно молитесь». Господь напоминает нам о малости наших прошений и вечности Его даров. Надо, чтобы ладан молитв в церкви облагоухал все наши добрые дела.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Недавно в нашем эфире прозвучала передача журналиста Александра Плотникова «Трилогия русской беды». Три передачи этого радиоцикла он посвятил тюрьме, сектам и абортам. А вот сейчас мы обращаемся к новой трилогии Александра Плотникова, трилогии русской радости. Ей он считает семью, деревню и песню. Ну, а начал рассказ Александр с семьи. И поскольку передача эта архивная, она была записана в семье протодиакона Симеона Аветисяна несколько лет тому назад. К великому несчастью, отец Симеон трагически погиб в автокатастрофе в мае 21 года. Так что мы с вами, дорогие братья и сестры, услышим в этой программе голос протодиакона Симеона и помолимся о его упокоении.
Интересно, каково происхождение слова «семья»? Толковые словари дают две версии. Первая – от слова «семя», значение «род», «потомство». Вторая версия – от собирательного «семя». А вот после знакомства с семьей Аветисян у меня родилась собственная версия о происхождении слова «семья», которая, на мой взгляд, состоит из двух слов. Семь, я.
Меня зовут Аня, мне 11 лет, учусь в 5 классе Б.
Меня Мария.
В первом классе.
Я Лида.
Меня зовут Лена. Я учусь в 5 Б, мне 10 лет.
Меня зовут Иванес. Я учусь в 3 классе в школе 713. Мне 8 лет. Скоро исполнится
10. Как тебя зовут?
Меня Артем.
Скажи, как тебя зовут?
Скажи,
Маргариточка.
Глава семейства – отец Семен, диакон Русской Православной Церкви. Он имеет высшее музыкальное образование и окончил Ереванскую консерваторию по классу альта и композиции. Кроме этого, отец Семен имеет еще одну уникальную специальность. Он мастер по изготовлению и реставрации скрипок. Его жена, матушка Екатерина, тоже окончила Ереванскую консерваторию по классу хорового дирижирования. Пела в хоре, и вот уже теперь 15 лет сама регентует церковным хором. Фамилия Аветисян в переводе с армянского означает «благовещенский». Любовь, взаимопонимание, уважение друг к другу лежат в основе всех семейных отношений. Дети Аветисян унаследовали от родителей музыкальную одаренность. А первая встреча с музыкой произошла для каждого из них в храме. В определенные дни, по благословению настоятеля, детский церковный хор самостоятельно поет за богослужением.
Твоего святимости честнем храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людям, ожидающих от Тебе великие и богатые милости.
После долгих лет запустения обновляется храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. Это один из многих храмов, которые возрождаются сегодня в Москве. И с возрождением церквей воскресают человеческие души. Зарождается и вера в наших детях.
У церкви большое будущее, когда есть за нами смена. Тепло и возгорание сердец происходит вот именно от детей, потому что часто дети приводят своих неверующих родителей. И если вот мы обратим внимание на эти детские сердца, на эти детские души, то Россия, конечно, возродится.
В семье все послушные или не очень, только по-честному?
Не очень.
А кто строже, папа или мама?
Папа.
Мама.
Папа.
Все-таки папа?
Папа.
А скажите, что вам в церкви нравится? Вот объясните, пожалуйста.
Церковное пение очень красивое.
Церковное пение.
Хор.
Икона нравится.
Сама вот служение служит.
Ребята, а вот мы говорили о том, что вот надо исповедоваться. А вы какие грехи знаете?
Что нельзя делать? Вот, ребята.
Нельзя ругаться, обманывать.
Какие слова?
Пост не соблюдать нельзя.
Воровать.
У нас сейчас 11 человек, 7 детей, маленьких мы, матушка и родители, инвалид, отец и инвалид 2-й группы Отечественной войны, участник обороны Москвы.
Дети из семьи Аветисян учатся в музыкальной школе имени Гнесиных по классу фортепиано или скрипки. А Ванес учится играть на скрипке, которую сделал сам папа. А это семейный ансамбль. Скрипичные партии ведут Лена, Аня и Аванес. У рояля 7-летняя Мариан. Добавлю, что в этом году в 0-й класс поступила и 6-летняя Лида. Музыкальные способности проявились даже у самой маленькой 1,5-годовалой Маргариты. Родители рассказывают, что когда она ложится спать, то сама себе напевает колыбельную.
Держите. Вот так она подошла. Вот, как купол.
Отец Семен и матушка Екатерина, кроме семейного хора, руководят еще двумя детскими хорами духовной музыки. В культурном центре Кунцево и здесь, в детской музыкальной школе имени Гнесиных.
Изначально у нас все от храма шло, от богослужения. То есть мы, первая наша была задача научить детей петь в церкви на службе. Это самое главное. Учить гласы, церковный обиход. Но мы столкнулись вначале с трудностями такими, когда мы, как музыканты профессиональные оба, естественно, мы захотели, чтобы наши дети, не только наши вот дети, которые вот из нашей личной семьи, да, а дети, которые к нам приходят и поют у нас, чтобы не на любительском уровне было бы их пение, тем более в храме, где такое благолепие, и иконы, и все вместе взятое, такая служба торжественная, красивая, православная, чтобы и пение было бы соответствующее.
Я считаю, что этот хор – явление уникальное. Естественно, государственная программа не предусмотрена, учебные часы на духовную музыку. И этот хор, появившись в нашей школе несколько лет назад, ну, уже прочно занял свою нишу. Они определились с репертуаром, они уже имеют постоянную публику, у них есть постоянные концертные площадки, и он занимает совершенно определенное место в нашей школе. Я подобных коллективов пока еще не встречал.
Было празднование столетия Гнесинской школы. И для нас была честь выступить в Большом зале консерватории нашим хором. И также мы выступили в Гнесинской академии, тоже от
нашей школы.
Да, на торжествах от школы. И в Рахманиновском зале консерватории выступали. Такие очень ответственные площадки.
Мы поем и на английском языке колядки, вот, и колядки на украинском, на русском языках.
На болгарском языке.
Все-таки наша православная музыка, она глубокая музыка, понимаете? И они очень любят ее. Они когда поют, я чувствую, в душе прям огонь зажигается. А у них глаза начинают не то, что страстью гореть, нет, это не страсть, это вот любовь, детская любовь.
Духовная
к чистоте. Вот, к чистоте. Мы, нам, взрослым, этого не понять, потому что мы из этого состояния, чистого состояния вышли. Вот. А дети, они еще не вошли в то состояние, в котором мы сейчас живем. Вот. Они именно находятся в той чистоте, и эту чистоту я им преподношу, чтобы они именно общались с ней.
Нам нравится церковное песнопение, очень красивые, мелодичные. Это, ну, мое личное мнение, что нам, вот православным людям, это как-то настраивает нас. Мы как-то, нам это, вот лично мне это помогает жить. Это для меня это образ жизни, это вот гармония во всем.
Ну, а вам, ребята, что дает вот в этом хоре пение?
Сила, чтобы жить.
А тебе?
Ну, не знаю, мне нравится, и вот Даша на мнение тоже.
Когда у меня плохое настроение, вот, например, я в церковь пойду, у меня оно поднимается, как будто я возвышаюсь. У меня просто успокаиваются нервы, и все.
У меня две дочки поют здесь, у матушки. Вот. Это даже как-то ведет нас. То есть они как-то даже нас подвигают вперед. Вот. Если сначала мы дали толчок, да, то теперь они, в общем, старшая дочь, по крайней мере, ну а маленькая за ней подтягивается. Безусловно, это, конечно, влияет на атмосферу вообще в доме, в семье.
Здесь все и начинается с православия. Не только вот с пения. Это, конечно, большое подспорье. Но вообще с того момента, когда ребенок приходит в храм. И вот тогда, когда он начинает исповедоваться и причащаться, вот, мне кажется, тогда начинается какой-то рост. А пение, ну, если ребенок поет в храме, что может быть вообще лучше?
Хор для нас стал семьей. Вот матушка – это наша мама. Матушка. А отец Семен – наш отец.
Батюшка.
Батюшка.
Вот эта идея основная все-таки соборности, она как-то вот именно в хоре, ну, на мой взгляд, очень хорошо воплощается.
Встань за веру, русская земля, много песен мы в сердце сложили, воспевали родные поля.
Семеро детей в одной семье, согласитесь, сегодня это большая редкость. В наше время характерна обратная тенденция. Личный эгоизм помрачает разум родителей. Дети становятся нежелательными, так как мешают личной карьере, потому что требуют заботы. А ведь при таком образе жизни не до детей. Главная забота – это я сам. Вот и оказались забыты нравственные устои семьи, которые тщательно оберегались из века в век в православной семье.
Это семья, где царит любовь, уважение взаимное, терпение друг к другу.
Самое главное, послушание.
И где дети приучаются к послушанию, к любви к Богу, к родителям, как поставленным и Господом над ними. Да, и должен быть страх обидеть родителя, обидеть Господа. И где Слово Божие насаждается. Не зло насаждается. Вот говорят, что нельзя ребенку насаждать то-то, это, надо приучать его к тому, что вокруг него, к злу приучать. Это есть наслаждение зла.
Когда много детей, это само собой воспитание уже идет. Они притираются друг к другу, они вот ругаются, ссорятся. То есть обязательно, да, в каждой семье такое есть, но они знают, что после этого, после того, как они подрались, поругались, обязательно должны просить прощения. Это обязательно. Прощение просить, то есть раскаяться о своих грехах, они должны это знать.
Сейчас распространено вот такое выражение, как «планирование семьи».
А что по этому поводу вот у нас в православии об этом говорится? Вообще, есть ли такое понятие? И как вот вы планируете свою семью?
Планирование семьи, по-моему, в православии такого термина вообще нет. Не должно быть. Потому что на все воля Божия. Сколько Господь дает детей, столько надо оставлять. И ни в коем случае не должен быть у женщины или вот у мужа или у жены вопрос такой возникать. Сколько у нас должно быть детей? Это грех.
То есть таким образом мы можем лишить человека жизни, которая должна здесь засветиться в этом мире.
Да. Каждая душа человеческая, это наш долг перед Богом, потому что мы Богу, Господу Богу нашему, мы ничего не можем дать, кроме как души.
Господь может планировать семью, но не мы. Да. Его дети, не наши.
Это дети не наши,
это Господь. Он их нам доверяет. Воспитали.
Это очень серьезно.
Мы имеем право за него эту гордость. Да. Как мы можем планировать семью?
И тем более, когда я была бесплодная, мне врачи тогда поставили диагноз бесплодная женщина. Я со слезами на глазах у Богородицы, Матери Божией просила. Я говорю, Матерь Божия, оставь мне, дай мне детей, я оставлю всех. Вот сколько мне дадите, столько я оставлю. У меня даже сейчас уже вопрос, мне даже страшно, чтобы этот вопрос у меня возникал. Сколько я должна иметь детей? Сколько будет, столько будет.
Многое, 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 многое лето, многое лето. Сохрани их, Господи, даруй им, Господи. Многое лето, многое лето, многое, многое, многое лето, многое, многое, многое.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла журналиста Александра Плотникова «Трилогия русской радости. Часть первая. Семья». В свое время Александр побывал в семье протодиакона Симеона Аветисяна, а в мае 21 года отец-протодиакон трагически погиб в автокатастрофе. Помолимся, дорогие братья и сестры, о его упокоении и молитвенно пожелаем многое и благое лето его матушке и чадам, продолжающим дело отца.
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72.92 FM.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Вот так я, знаете, когда на всяком празднике, когда опять там у нас парады проходят, парады на Красной площади, я снова и снова это, вот так натыкаюсь на этот короб, расписанный, которым закрывается этот мавзолей с этими останками. Знаете, я всегда думаю, что же это такое вообще, что же это такое? Мы называем себя православным народом сейчас, а мы все крещеные. Мы верим в Бога, а посредине нашей страны, нашей столицы, святой Москвы, которая была столицей православного государства чуть ли не 1000 лет, лежит это ужасное это мумия. Понимаете, я вот еще раз хочу сказать, напомнить, ведь но если мы православные, вот если мы сейчас, у нас государь со своей всей семьей, это святые, страстотерпцы, мы им служим молебны, мы поминаем их, на каждой литургии я поминаю их как святых мучеников. Понимаете, ну разве мы не знаем простой ситуации, кто распорядился, кто, собственно говоря, организовал я бы сказал даже так, организовал убийство этих святых мучеников. Вот известно же, что вот Нечаев в свое время, это страшный убийца, революционер этот, который...
Террорист попросту.
Да, террорист, да. Его когда спросили, кого надо уничтожить, знаете, уничтожить. И не убить там, не казнить, а уничтожить. Ну, есть опять каких-то этих самых насекомых таких, которые вообще мешают жить нормально, нормально существовать людям. Вот он уничтожит из царствующего дома. Он сказал всю великую Ектению. Всю великую Ектению. А на великой Ектении поминался и государь, и его супруга, царица. Всегда всех тех, кто принадлежал к царствующему дому, начиная с государя и царицы, и всех остальных, там, князей, великих князей, всех их поминали на великой Ектении в церкви. И Нечаев совершенно четко сказал всю великую Ектению. То есть весь дом Романовых. Вот мы говорим там, иногда там, знаете, нам говоришь, ну он же там то-то, то-то сделал, Николай. Да дело же не в том, что он сделал, или какие-то там преступления, которые ему приписывают. Совершенно это не имело значения. Потому что, начиная с Нечаева, вот эту великую Ектению, а дети, а те, кто не царствовал, а был просто родственником царя, так их же тоже в этой великой Ектении, они тоже упоминались. И их этот человек приговорил к смерти. Они просто были родственниками государя, который царствовал в этот момент в Российской империи. Так вот, всю великую Ектению. А Ленин добавил, ведь это просто до гениальности. А действительно, а чего думать? Ектения, кто упоминается на Ектении? Вот их всех и уничтожить. Так вот, вот это самое, вот это отношение этого человека, который сейчас лежит, который, труп которого сейчас лежит на Красной площади, в самом центре, в самом сердце России, он до сих пор там лежит. И еще подтверждение этого, я не знаю, может быть, кто-то не знает, вот вы, матушка, говорите, что люди не знают ничего. Понимаете, в чем дело? Я как-то, ну, правда, нет, я, конечно, специально интересовался, я всегда, у меня это была какая-то тема, которая, она всегда была у меня в душе. И я интересовался всеми фактами, которые к этому были причастны. Подтверждение того, что именно Ленин санкционировал убийство царской семьи. Именно он. Вот здесь известная же запись есть. Это записывается в воспоминаниях Троцкого. Вот он пишет об этом как раз в моменте, когда он узнал, что царская семья расстреляна. Вот он пишет так. «Следующий мой приезд в Москву выпал уже после падения Екатеринбурга. В разговоре со Свердловым я спросил мимоходом, да, а где царь? Кончено, — ответил он, — расстрелян. А семья где? И семья с ним. Все? — спросил я, по-видимому, с оттенком удивления. Все, — ответил Свердлов. А что? Он ждал моей реакции. Я ничего не ответил. А кто решал? — спросил я. Мы здесь решали. Ильич считал, что нельзя оставлять нельзя оставлять им живого знамени, особенно в нынешних трудных условиях. Больше я никаких вопросов не задавал, поставив на деле крест. По существу решение было не только целесообразным, но и необходимым. Суровость расправы показывала всем, что мы будем вести борьбу беспощадно, не останавливаясь ни перед чем. Это вот беседа Троцкого со Свердловым, записи Троцкого. Так вот, я думаю, что а что еще другого можно было ожидать от этого человека? Не от Троцкого, от вождя нашего, который сейчас занимает самое почетное место в нашей столице православной. Так вот, что можно было еще ожидать? Он, конечно же, это его санкция была. Не какие-то там, понимаете, мы все время хотим как-то обратить внимание, начиная с самого начала, скинуть ответственность сначала на каких-то там деятелей этого уральского какого-то там совета, или кто там такое был этими начальниками большевистскими в то время в Екатеринбурге. сначала говорили, что они по своему собственному, так сказать, вот такому произволу все это сделали. А потом, а теперь мы скидываем как бы на Свердлова или еще на кого. Ничего подобного. У нас такая система, она изначально была такая, что такое ответственное такое дело никто не мог решить, кроме самого главного начальника. Самого главного того, кто всем руководит. Вот он это и сделал. И я думаю, что никто из здравомыслящих людей, которые знают советскую систему, знают обычаи, царившие в ней все это время, они в этом не сомневаются. Я думаю, что люди, которые там тень на плетень наводят, они знают все прекрасно, только они как бы хотят выгородить этого человека и объяснить как-то, что он не повинен в этом преступлении, и тем самым оправдать, почему этот мавзолей находится, почему тело его с этим, в этом мавзолее находится посредине нашей страны. Понимаете, в чем дело? Это очень... Этот вопрос все-таки насчет мавзолея, он очень важный. Очень важный. Вот мы здесь говорили, я сейчас не могу сказать, мне кажется, вот совсем недавно говорили о проектах, которые приготовлены для всего человечества, хозяевами жизни. Этих проектов несколько, как мы говорили здесь. Это для каждой свой. Для каждого народа и цивилизации свой проект. Вот в этих проектах и причины в настоящее время жить люди на всем земном шаре. Это среди них есть и для нас, русских, вернее, россиян, приготовленный. Это тот самый почти родной наш красный проект. Не православный, а именно красный. Ни о каком православии в нем и речи не идет. Вот, понимаете, поэтому вот мы почему обречены... Отдавать честь зловонному этому трупу, занявшему почетное место в самом сердце нашей Родины. Это обязательное условие существования нашего государства в среде вот этих проектов. Так вот, смотрите, если кто сомневается, в чем здесь отдание чести, я сказал. А вот посмотрите, вот если воинский устав Российской Федерации посмотреть, заглянуть, и вот что там сказано. Все военнослужащие обязаны при встрече, обгоне, отдавать друг другу честь, строго соблюдая правила, установленные строевым уставом. Подчиненные младшие по званию отдают честь первыми. Дальше. Военнослужащие обязаны, кроме того, отдавать честь мавзолею Владимира Ильича Ленина, могиле неизвестного солдата, братским могилам воинов, попавших в боях за свободу и независимость нашей Родины, боевым знаменам воинских частей, а также военно-морскому флагу с прибытием на военный корабль и при убытии с него, похоронным процессиям, сопровождаемым войсками. Так вот, ну вот смотрите.
Ну, надо же, батюшка, я не знала, честно говоря. То есть так как мы, православные, крестимся на храмы,
да.
Предписано военным отдавать честь мавзолею.
Да, да. Да. Ну, понимаете, могиле неизвестного солдата, но это мы все понимаем. Братским могилам воинов, это понятно. Боевым знаменам воинских частей, это тоже понятно. Военно-морскому флагу, морскому флагу и так далее. Но, понимаете, а при чем здесь мавзолей? Какое отношение мавзолей Ленина имеет вот к этим святыням, военным святыням, флагам, могилам солдат? Что он? Кто такой Ленин? Разве он был каким-то главнокомандующим? Разве он совершил какие-то воинские подвиги? Что? И почему ему предписано военнослужащим отдавать его мавзолею, его, так сказать, телу?
Скажут, создатель советского государства.
Многие Но мы, вам же, так мы же сейчас не имеем отношения к советскому государству. У нас другое название государства. У нас другое знамя. Наша. У нас очень много всего, что и было изменено в какой-то момент нашей истории. Мы помним этот момент. И вот именно это, вот то, что мавзолею Ленина обязано, военнослужащие обязаны отдавать честь, это и говорит о том, что ничего не изменилось в самом основании нашего государства, самом основании нашего общества. Мы крепко держимся именно за это, как бы, святыню. Для нас она давно не святыня. Ведь помните? Помните, когда академик Сахаров, он на заседании, по-моему, Верховного Совета, когда звучал гимн Советского Союза, он не встал. Он не встал. Потому что эти слова, которые там в этом гимне говорили, тогда прозвучали, он не мог принимать их. Они не соответствовали его понятию совести, о общественном служении, обо всем том, что дорого для всякого гражданина государства. Знаете, и он не встал. И эта фотография очень известная вся. А вот скажите, почему, если у нас сейчас основа нашего общества каковы сейчас? Ну, основы, духовные основы нашего общества.
Я даже так вам сразу не отвечу. Это что имеется в виду? У нас нет никаких духовных основ теперь, я бы дерзнула сказать. Потому что мы...
Есть традиционные ценности.
Да. Ну что, их государство разве проповедует?
Ну, к традиционным ценностям не относится ни коммунистическая идеология, ничто иное, связанное с коммунизмом и с советской идеологией, как бы мы ни называем сейчас традиционными ценностями. Даже армия, вы все знаете, я думаю, что вы все сейчас уже знают, советская армия, она была создана Троцким, а не Лениным. И это сейчас широко известно. Так что никакого отношения, никаким нынешним ценностям нашим, духовным и общественным, в котором мы живем сейчас, Ленин к ним не имеет никакого отношения. То есть мы так считаем. Понимаете, может быть, мы сильно ошибаемся. И просто публично об этом никто не говорит. И это сейчас как бы, ну, не принято об этом как бы. Может быть, не время, считаешь, не время. Сейчас вот мы об этом не говорим, а потом мы откроем всю ту истину нашей основы, на которой зиждется наше нынешнее государство. И наша общественная мораль, идеология. Мы можем, конечно, потом сказать через какое-то время, что мы совершенно ничего не меняли. Мы стоим именно на этом. Все наши вожди нынешние, все наши руководители, они все приходят в церковь на праздники, они крестятся, показывая, что здесь святыня. Вот показывая личным своим этим действиями, что здесь именно та святыня, которая лежит в основе их жизни и их действий как государственников, как руководителей общества нашего, как русских людей. Но тогда, наверное, воинский, то всем остальным руководителям нашего государства и воинам нашим, и военачальникам нужно, наверное, креститься на церкви, которую они встречают на своем пути, креститься или отдавать честь. Может быть, отдавать честь просто. Не креститься, а как солдат, как воины. Может быть, и надо отдавать честь этим храмам. Так вот, я не знаю, но одно из двух. Но нельзя же, понимаете, проезжая мимо этого трупа человека, который ненавидел Россию, который ненавидел эту царскую семью, который отдал приказ уничтожить, убить этих людей, невинных совершенно, которых этот Троцкий хотел устроить показательный процесс на всю Россию, на весь мир, суд устроить над царской семьей. Но я думаю, Ленин, он, конечно, был более дальновидным, он прекрасно знал, что судить не за что. У них нет преступлений, он прекрасно это знал. Просто нужно было уничтожить, и это было по его приказу. Эта семья, эти мученики, они не были убиты. Так вот, нельзя же, проезжая мимо этого здания, где лежит этот человек,
капище,
труп этого человека, капище, да, как православные люди, мы называем это капищем. Иначе никак не назовешь это. Это не усыпальница, это не, я не знаю, это явно религиозное сооружение. Так вот, проходя мимо этого мавзолея, эти люди отдают честь, а входя в храм и становятся свечками, они крестятся, крестится. И как бы здесь одни ценности, а там совсем другие. Но это же невозможно. Это, ну, только наше какое-то больное сознание, наше современное сознание может допустить, что на одной стороне площади стоит Ленин с протянутой рукой, а на другой стороне площади, прямо глядя на него, стоит великий князь, который показывает рукой совершенно в обратную сторону. То есть на Ленина показывает рукой. И что? И никто не обращает внимания на это. И не считают это каким-то извращением или какой-то болезнью. Все это нормально. Понимаете? Но так же жить нельзя.
Нет, почему? Ведь против этого выступали до сих пор и отец архимандрит Илий, как мы знаем, он тоже это поставил одним из условий победы, вынос этого тела. Но, тем не менее, тишина, никто ничего не предпринимает.
А вот я об этой тишине, да, еще раз и хочу сказать. Конечно, мой голос, он в сравнении с голосом архимандрита Илии, конечно, не сравним, понимаете, но не сказать об этом я все равно не могу. Вот в чем дело, дорогие друзья.
А Господь, батюшка, ведь смотрит в сердце человека. Я боюсь, что если он видит такую нашу теплохладность, и так, ну и что? Ну, поэтому ничего и не меняется. Если бы...
Я думаю, да, матушка, конечно. И я думаю, что и всякий здравомыслящий православный человек, он именно так и понимает, что наша теплохладность – это... А попросту это наше неверие. Неверие. Мы, понимаете, мы как привыкли довольно как-то так, ну, праздновать эти советские праздники, как такой, ну, повод для того, чтобы, скажем, то просто выходной день, отдохнуть немножко и так далее, понимаете? А мы относимся к ним как к каким-то...
К части нашего прошлого, к части истории безобидной. Это вот наше...
Да.
Что ж, нельзя из истории выбрасывать ничего, а тем не менее выбрасывают, да еще как.
Да, мы также относимся и к нашим праздникам православным. Именно так. Просто вот такая была история тогда, когда-то, 2000 лет назад, да, и мы почитаем этого человека, и мы почитаем всю память о том, что происходило. Ну, понимаете, какая ответственность на нас накладывается, в нашей вере, мы совершенно об этом не думаем, Как-то это, по-моему, богослов Алексей Осипов. Он сказал, что народ, не осознавший причин бывших бедствий, не избежит их и в будущем. Давайте я сейчас прочитаю, потому что, ну, это важный, мне кажется, текст такой. Это современный, по-моему, это священник. А вот что он написал. Это очень точно, что он сейчас здесь формулирует.
А имя скажите.
Это Константин Крылов. Константин Крылов. Вот смотрите. Что он написал? Если уж брать по большому счету, то существует только одна историческая фигура, которая является полной и абсолютной противоположностью не то что какому-то Сталину, а вообще всей советчине в целом. Это государь-император Николай II, безупречный человек и великий политик, поднявший Россию и русский народ на небывалую высоту и убитый именно за это. Проблема в том, что советские это прекрасно понимают. И из этого исходят. И в течение почти 100 лет вся мощь советской пропаганды работала и продолжает работать против государя. Буквально каждый артефакт советской культуры работал и работает именно на это. А у настоящих советчиков личная ненависть к государю и самой его крови, прошита в их мозгах суровой ниткой. Это вообще основной и главный текст на советчину. Если человека начинает трясти от ненависти при одном упоминании Николая II в сколько-нибудь положительном контексте, значит советская косточка, красное нутрицо. Кстати, это не зависит от так называемых убеждений. Ненавистник святого государя может называть себя даже монархистом. Вот только монархизм у него будет особенный, советский. То есть такой монархист будет пластаться перед Иваном Грозным и Петром Первым, а то и перед светлой памятью Бату-хана. А настоящим заправдущим царем считать Иосифа Джугашвили по кличке Бесо. Это у меня действительно было такое, его некоторые звали Бесо. Это что-то по-грузински какое-то слово. Что он означает, я сейчас не будем об этом говорить. Ну а государь-император Николай II у такого монархиста в кавычках, всегда слентяй и тряпка. Одновременно Николай Кровавый. Ну и, естественно, жаль, что шлепнули. Некрасиво как-то. Но ведь, по правде говоря, заслужил. Прочие так сразу начинают. Хорошо, что шлепнули, сладко, что шлепнули. Но и безнадежных людей, не пропитанных, а просто придавленных советчиной, эта суровая нитка через мозги продернута обязательно. И гибисты могут за нее дергать сколько им угодно. Потому что перемена отношений к государю – это не начало, а финальная стадия избавления от советчины. Когда человек начинает понимать, кем на самом деле был Николай II, считай, уже почти здоров. Но у нас-то проблема не со здоровыми, а с больными. И обращаемся мы не к здоровым, а к больным. Точнее, с покалеченным. С шатающимися зубами, которым твердую пищу предлагать попросту рано.
Горькие Итак, слова, конечно, горькие, но да, справедливые.
Тут и оно. Вот я думаю, что именно вот здесь и находится основная причина того, что это капище на Красной площади, оно остается целым. Несмотря на то, что и вроде как бы и мы уже православные, и мы уже со свечками, и мы уже перед иконой Николая Александровича и святой его семьи, мы уже стоим со свечками и поминаем их, а все равно, все самое главное, тот самый краеугольный камень, вот этот красный, он остается во многих душах наших людей. И поэтому так очень просто рассчитывают враги наши, которые руководят всемирной этой идеологией и политикой. Они рассчитывают так просто осуществить этот красный проект, в котором должна жить и которым нужно руководствоваться, чем дышать должна наша Россия. Но в этом проекте дышать нельзя. Это верная смерть для нашего народа, для нашего государства и для нашей церкви и истории, памяти истории нашей, потому что вся наша история, это она при этом проекте обесценивается, потому что вся наша история – это история православного народа, это история спасения душ человеческих, а красная эта история, которую нам навязывают, это история смерти. И история смерти, и программа на будущее.
То есть, по сути, убивая наше прошлое, убивают и будущее.
Да, конечно. И возможность спасения для наших детей и внуков. Так что нам, дорогие братья, надо быть мудрыми. Мудрыми, понимаете? А главное, что надо не забывать, что мудрость и просто разум, просто ум дает человеку истинную веру. Правильная вера, которая не солжет ни в большом, ни в малом, которая не погубит нас, не заведет нас в какой-нибудь тупик истории, где можем закончить просто очень позорно и бесчестно закончить нашу историю. Да не будет этого, дорогие друзья. Будем верными, а не неверными. Помогай нам Бог, дорогие братья и сестры. Христос воскресе.